Всем привет! И с вами четвертый эпизод «Стыдно» подкаста, и это третий специальный сезон. С вами, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки: Лиза,
Вероника,
Ангелина
и Настя.
Для тех, кто почему-то слушает с четвертого выпуска
третьего сезона,
да-да-да, скажу, что этот сезон специальный, мы решили его делать, скажем, внезапно, то есть мы хотели начать летом, но решили, что в нынешних реалиях все-таки этот сезон нужен и нам, и вам, тем, кто нас слушает. Поэтому, собственно, мы здесь и с вами разговариваем, потому что думаем, что сейчас это очень важно и актуально.
В первых трех выпусках мы поговорили о том, уезжать или не уезжать, и мы поговорили про то, как общий кризис всего влияет на отношения партнерские и на отношения с родителями, разбирались, стоит или не стоит с ним вести дискуссии о том, что происходит. Мы решили в этом специальном сезоне говорить об актуальном, о том, что нас волнует, потому что волнует кучу всего, и будем постепенно с этим разбираться.
Мы не будем говорить о политике, экономике, каких-то таких вещах, в которых мы не разбираемся, будем говорить о том, что для нас важно. Важно это чувства, эмоции, переживания, то, как вообще обходиться со всем этим. Ну, в общем-то, то, о чем мы в целом и говорили до этого, в предыдущих выпусках, но вот в разрезе актуальной ситуации.
Мне кажется, тут важно добавить, что мы говорим про чувства, эмоции и переживания в контексте политики, экономики и всего прочего.
Ну да, конечно, мы не можем оторвать себя, да, от какого-то мира, но я имею в виду, что фокусом нашего внимания не будут какие-то именно там политические взгляды, ну, или, да, не знаю, там, предсказания.
И да, мы по-прежнему делаем наш подкаст с нашей любимой студии подкастов Terminvox, и спасибо им за это большое. Не перестанем их благодарить, ими восхищаться. Наши добрые друзья, без них ничего бы не было. Так что чмок.
Спасибо вам всем большое, кто слушает, смотрит, комментирует. Пожалуйста, распространяйте, слушайте, делитесь с нами своими эмоциями, потому что нам кажется, что сейчас коннект какой-то с людьми довольно-таки важен.
Да, это правда.
Для тех, кто тут самый у нас новенький, решил нас послушать только сейчас. В любом случае, спасибо большое, что вы это делаете. Мы — это проект «Стыдно». Четыре подруги, которые решили поговорить о том, что мы чувствуем, что вообще люди чувствуют, как с этими чувствами и эмоциями жить, проживать, бороться, а может быть, наоборот, принимать их. И сегодня в выпуске мы хотели обсудить наши взаимоотношения с далекими. То есть в прошлом выпуске мы говорили про родных и близких, кто у нас прям вот под рукой, скажем так. А сегодня мы говорим о коллегах, друзьях, знакомых, может быть, просто случайных людях на улице, в очереди, не знаю, где угодно. И вообще, насколько тяжело или просто сейчас в кризисной ситуации выстраивать какие-либо взаимоотношения с окружающими тебя людьми. Начнем, наверное, с того, как вообще что-то изменилось в коммуникациях у нас, у всех, с людьми, которые существуют рядом.
Я в целом такой человек, может быть, это не очень... Я не так звучу, в смысле, но я не очень люблю общаться в целом, и для меня коммуникация — это всегда очень большая нагрузка, то есть я всегда очень много сил на это трачу. В обычные-то дни мне тяжело давалось общение, особенно с малознакомыми людьми, то есть вот этого я вообще не люблю. Я не люблю смолтоки, мне не нравится знакомиться. Вот есть люди, которые такие: блин, вау, новая компания, новое окружение, новые интересные люди. Мне вообще не интересно, потому что, ну не знаю, мне не интересно и все. Мне интересно с близкими. Я люблю проводить время с близкими людьми. И даже с близкими людьми я, бывает, трачу какую-то энергию, типа, на общение. То есть я тот человек, который в одиночестве наполняется силами и тратит силы в коммуникации. Поэтому в моем случае в целом ничего не изменилось. Я как не люблю общаться, так и не люблю. Но просто сейчас, наверное, стали возникать какие-то такие штуки, что... Если, например, со мной хочет как-то пообщаться человек в футболке с символикой Z, вряд ли я захочу с ним как-то сильно разговаривать. То есть,
может,
понятно,
быть, он Зорро.
Может быть. И мне так повезло, что у меня все коллеги придерживаются моей же позиции, все мои близкие люди придерживаются этой же позиции, кроме родителей, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Но если отношения с родителями я хочу сохранить, то отношения с какими-то непонятными людьми сохранять понять мне непонятно зачем, поэтому, ну, как бы, в целом, если у нас какие-то разные на этот счет мнения и ценности, то, наверное, нет смысла в целом общаться. Ужасно это прозвучит, мне это самой в себе не нравится, я сама в себе пытаюсь выращивать какую-то толерантность, но я все-таки смирилась с тем, что есть вещи, по отношению к которым у меня нулевая толерантность. Если раньше фильтр был такой, что человек очень сильно гомофобный, ну, вряд ли, как бы, мы подружимся там, или там человек считает, что место женщины там у плиты и ее призвание только в том, чтобы рожать, ну, как
сексист.
Бы... Да, сексист. Вряд ли мы подружимся. То сейчас просто добавился еще один фильтр.
Вот, кстати, я, пока ты рассказывала, хотела этот вопрос задать. То есть вот если ты, например, узнаешь, да, что человек придерживается взглядов относительно военной операции, отличных от твоего взгляда, то как это влияет на твое восприятие его?
Для меня это, опять же, про какой-то вот ценностный пласт. То есть, ну, как будто бы у нас не сходятся ценности, и тогда какой смысл?
Это, кстати,
то,
о чем
вот
мы говорили в прошлом выпуске. То есть ты ему сразу приписываешь разные ценности или разные политические взгляды.
Да, то есть я как будто бы почему-то приписываю сразу разные ценности. Угу. Но это было до прошлого выпуска, то есть сейчас, может быть, имеет смысл, правда, об этом подумать. И для меня это все-таки про мыслить более широко, но я мыслить более широко в контексте каких-то принципиальных для меня вещей, типа, не очень умею.
Да, ну, вот. Иногда и не надо.
И поэтому для меня это вот еще один фильтр. При этом понятно, что я не буду ни с кем ругаться, и я с мало знакомыми людьми спорить точно не буду. То есть я просто каким-то образом потихонечку выйду из коммуникации, ну, как бы, и все.
Мне кажется, тут интересно будет послушать Настю, если ты готова нам рассказать, потому что Настя вообще переехала, уехала, и сейчас сталкивается с огромным количеством новых людей, постоянной коммуникации с новыми людьми. Как ты вообще вывозишь?
Так получилось, вот мы уехали 9 марта, мы оказались в Тбилиси, и первые пару недель не было вообще состояния какого-либо нормального функционирования. То есть практически ни с кем не взаимодействовали, только друг с другом, ну, потому что у тебя пока нет ресурса, ты только приехал, там нужно подумать, где купить еды или как вообще, где жить. Но после этого, когда немножко пришло все в норму, у меня включился какой-то режим гиперактивности, и я поняла, что если я сейчас не начну знакомиться с новыми людьми и вообще не начну какую-либо новую коммуникацию, я здесь просто прибьюсь, потому что что в Москве, что здесь, я чувствую очень высокую потребность в людях. И в людях тех, которые разделяют мою позицию. Ну, как бы они тут все такие. Я за пару месяцев встретила только одного человека, у которого позиция была отлична от моей, и это был таксист, с которым мне пришлось ехать полчаса, который, как он говорил, молился за здоровье нашего царя. Я просто кивала головой и такая: вау, угу, очень интересно, спасибо большое за ваше мнение. Мы к нему не прислушаемся. И сейчас очень интересно узнавать новых людей, потому что все приехали с разными причинами. Ну, чаще всего это, конечно, по политическим взглядам. Кто-то приехал из-за преследований, и коммуникация выстраивается очень легко. Здесь такой огромный круг людей, которые тоже ищут взаимодействия. Ты можешь просто на улице увидеть человека, который, скорее всего, тоже приехал. Ты можешь просто к нему подойти и спросить, как у тебя дела? Вот, ну, что расскажешь? И все, у тебя сразу идет коммуникация. Через 2 часа вы уже лучшие друзья. Через 3 вы уже пьете где-то в местном баре. И это очень помогает. Это очень поддерживает то, что ты понимаешь, что ты не один в этом всем. И я часто сравниваю. Ну, даже мне сложно сравнить, потому что я сейчас не в Москве, и я побывала в Москве 2 недели с начала военной операции, но тогда на меня это все дико давило. Понятно, что я бы ни с кем ни за что бы сейчас не стала знакомиться. Отстаивать какую-то позицию — нет вообще. То есть я видела с близкими. Ангелина приехала ко мне вот как раз 24-го, мы с ней выпили бутылку вина, устроили сейф плейс дома. Было, конечно, приятненько так. Дружба очень спасает. Но прошло практически 2 месяца, как я здесь, и я начала чувствовать дикую потребность в близких мне людях, что я бы очень многое сейчас отдала для того, чтобы находиться рядом с девочками, записываться, держа их за ручки, и потом идти и говорить о том, то, что ой, как нам всем тяжело, потому что качество общения с близким и качество общения с только познакомишься с человеком, оно вообще абсолютно другое. Интересно все это происходит, но хочется домой, хочется обниматься.
Да, Настя, хочется обнять тебя.
Дай себе время. Мне кажется, что постепенно станет полегче еще. Видишь, уже не так плохо, как было, как только все начиналось.
Это правда. Адаптируешься, и опять же, за счет того, что здесь всецело, все про поддержку, ты думаешь, что все в порядке. Вот так вот и должно быть. Вот. А как в Москве, мне кажется, намного тяжелее.
Что скажу я? Первые, наверное, недели меня очень спасали коллеги. что мы все бегали с горящей жопой просто в ужасе. Я отследила, как у всех работают стресс-реакции. То есть я как будто бы на таком, на каком-то сосредоточенном муде, а все остальные там... Кто-то бегает, закрывая все чаты, копирует все документы, придумывает, как ему получить визы или еще что-то сделать. Кто-то бухает до сих пор каждый день и как бы считает, что это норм. Что еще заметила по людям, как будто бы стало гораздо больше поддержки в сетях. Ну, то есть я столько поддерживающих сообщений про объятия там, или что вот я с вами, или все прочее. Я, наверное, не писала и не получала так много до того, как это все началось. И плюс я начала встречаться с людьми, с которыми мы все время откладывали встречи. Вы там, например, год не могли встретиться, а потом вы идете и пьете в баре, и ты закаживаешь просекко, потому что а хули вдруг последний день живем. Это забавная штука. Я понимаю, что мне сейчас, наверное, важно общение с людьми, но при этом одновременно периодически мне нужно как будто бы вот это пространство, где я побуду полностью одна и побольше по процессу вот эти вот все свои переживания. Мы там съездили сейчас в небольшой отпуск в Калининград, мы там разошлись с партнером, и я такая вечером, вот, мне же на самом деле нужно сейчас погрустить. И я поэтому такая вчера нахаживала свои там 10 тысяч, 15 тысяч шагов и плакала, потому что так легче, потому что нужно вот эти вот все отложенные за какой-то условный отдых эмоции нужно каким-то образом тоже переваривать. Поэтому я как будто бы нахожусь вот в этом поиске баланса между побыть с близкими, потому что быть с близкими и быть с единомышленниками — это важная штука, которая поддерживает. Но одновременно я понимаю, что с близкими или с единомышленниками я не могу разъебаться так, как я разъебусь сама с собой. А в текущих условиях, когда многое больно, когда многое страшно, как будто бы мне психологически важно сталкиваться с этим одной полностью, и как будто бы я так это лучше переживаю, перевариваю, и я так не чувствую, что я останусь в этом переживании травмы на все время.
Что у меня? Я, когда вся эта история началась, заметила, что мне хочется больше общаться с людьми, но с близкими. То есть это друзья какие-то, может быть, с кем мы видимся не ежедневно, ну, в смысле, общаемся не ежедневно, не так часто, но, тем не менее, какие-то близкие люди, когда многие уезжали, да, и было ощущение, что вот этот знакомый уезжает, вот этот. Мне как-то было важно увидеть, что не все уезжают, встретиться, пощупать человека, как-то, может быть, дотронуться, что вот он реальный, это не сообщение где-то в мессенджере, а вот реальный человек, он сидит, он не уезжает, он здесь, мы вместе в каких-то переживаниях, и это, правда, было, ну, каким-то важным таким моментом для меня. Но это, опять же, наверное, про каких-то плюс-минус, ну, близких и приближенных, скажем так, такое слово какое-то странное.
Как у короля. Левы.
Ну, знаешь, я одновременно подумала, что вот в этих круг далеких входит еще и все, с кем мы сталкиваемся в социальных сетях. И, наверное, тут важный поинт про то, что, например, там я как пользователь Твиттера, он не запрещен вроде. Очень много ведется дискуссий параллельных. И первые, наверное, недели, сейчас я как будто бы научилась это фильтровать, но первые недели я открывала, и на меня просто вываливалось огромное количество ненависти. Ну, просто потому что у всех разные защитные реакции, и многие просто таким образом... Ну,
справляются.
Типа, справляются, да. Я заводилась еще больше. У тебя со всех сторон тебе и так больно, и плохо, и тяжело. И ты заходишь, и тебе люди говорят, ты скорбишь неправильно, или ты все делаешь не так, или а что это вы, я не знаю, яички на Пасху сварили, а могли бы беженцам помогать или еще что-то.
Меня как-то вот, наверное, когда я захожу, да, тоже в социальные сети и вижу всю эту ненависть, меня это, ну, не подогревает в плане злости, меня это скорее, наверное, пугает.
Вот-вот, да.
Потому что это вот какой-то еще раскол, да, еще больше, что ли. И там даже, не знаю, в профессиональном сообществе, то есть я, например, там в каких-то социальных сетях много подписана на коллег или на какие-то вот профессиональные группы, и там тоже происходит, то есть, ну, понятно, что все психологи — это люди просто, да, и там тоже кто-то что-то кому-то доказывает, каких-то кто-то радикальных взглядов. Но тот масштаб, наверное, ненависти, которая выплескивается, в том числе и в социальных сетях, пугает, потому что ты понимаешь, насколько это вот какой-то эмоциональный момент, не знаю, кризис, раскол. Это меня тревожит, пугает.
Мне как-то вот про это в какой-то момент было очень грустно, потому что я поняла, что история человечества доказывает, что любой кризис, любая какая-то сложная ситуация, всегда вызывает раскол. Вообще всегда. Не было ни одного какого-то исторического события, когда все такие консолидировались вообще там всеми странами, не знаю, или хотя бы одной. И такие, мы будем там вот за это. Мы не будем друг друга хуесосить, потому что мы понимаем, что и так всем тяжело. Мы сейчас объединимся. Мы там люди, людишки. Потому что, ну, вот у меня есть какая-то вот эта вот бешеная вера в людей. И вот в ситуации, которая сейчас случилась, то, о чем говорят девочки, я просто очень быстро перестала заходить в соцсети, потому что я поняла, что мне вообще там нечего ловить. Но вот эта вот грусть про то, что мы никак не учимся, ни на каких нахрен ошибках, мы вообще ничего не понимаем. Вот мы как из палеолита вылезли или там из космоса спустились. Да? Да, ну в зависимости от того, там, кто во что верит. Мы на том же уровне и остаемся. Ну то есть типа вот этого какого-то развития гуманистического, несмотря на всех философов и все их труды, какого-то человеколюбческого, его все равно не происходит. Мне все каждый раз кажется, что типа ну вот сейчас, но при этом я понимаю, что опять же это просто эффект пузыря, потому что вокруг меня только те люди, которые вот думают так же, как я.
Вот, кстати, да, про пузырь я еще думала, да, про знакомых, да, почему мне как будто, ну, особо нечего что ли тут сказать, или я не понимаю, что хочу рассказать, потому что у меня тоже есть ощущение, что я в пузыре. Если брать знакомых, там, какие-то социальные сети, то все примерно одного и того же мнения. Ну, и это нормально, потому что мы как-то все равно, ну, выбираем свое окружение, оно влияет на нас, и мы на него.
У меня был дикий дискомфорт вообще что-либо выкладывать в социальных сетях, и я вот думала, блин, почему? Ну, потому что понятно, то есть где-то происходит страшно, а я показываю, как я кофеёк пью, ну, или там, не знаю, красивые цветочки. То есть это не то, что нужно сейчас транслировать. Еще я прям сидела и, правда, подумала, что именно меня пугает в том, чтобы это сделать. Меня пугает то, что я услышу мнение, к которому я не готова, а встречать комментарии серии «Где ты была все эти 8 лет?» или что-то такое. Господи, 8 лет назад мне было там сколько, 6? Ну, типа, блин, еще бы.
Примерно,
что, какая
Настя.
Разница? Да-да-да, плюс-минус. То есть я алфавит еще не выучила, а мне уже нужно было насчет этого думать.
Ужасно то, что мы разъединяемся не только с теми, с кем у нас разные мнения, но мы разъединяемся и внутри сообщества, которое как будто бы одного мнения. А мы многие такие, типа, вот мы живем какую-то свою жизнь, и мы не можем условно с каких-то этических, да, соображений больше ей делиться, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что это нехорошо, с другой стороны, мы боимся отхватить какого-то дерьма, ну, даже вот от этих же близких людей, да, которые...
Осуждение, да, боимся.
Да, и это вот про блядскую человеческую природу, что...
И да, это, да, ощущение, что ты и от своих, и от чужих, и от всех отхватишь, как будто бы вот, что бы ты ни делал, в любом случае кто-то найдется, кто будет тебя осуждать, и это тоже так может, ну, тревожить и пугать,
ну,
и
да,
ты такой
вот
сидишь
типа,
и...
типа, замри. Я поэтому общаться, наверное, сейчас особенно ни с кем не хочу, потому что мне вообще непонятно, как это вообще делать. И я, наверное, вот тот человек, который за то, чтобы вот в этом море ненависти, агрессии, которая и так есть, я за то, чтобы не плодить агрессию и ненависть еще больше, ну, то есть, если есть такая возможность. И поэтому у меня нет осуждения ни в сторону тех, кто там еду выкладывает, ни в сторону тех, кто не выкладывает, ни даже в сторону тех, кто мы ничего не знаем, ни в сторону тех, кто НАТО во дворе. И в целом у меня получается, но у меня получается, мне кажется, потому что я очень сильно от людей оградилась в целом. То есть я ни с кем почти не общаюсь. Короче, именно поэтому, наверное, я себя сохраняю и не злюсь особо, потому что я вообще не взаимодействую.
Ну, знаешь, помимо там социальных сетей, помимо людей, тут очень много вещей, которые могут злить. Например, потеря близких людей в каком-то смысле, если вы разошлись во мнениях. Ну, то есть тут много потерь, на которые можно реагировать очень по-разному. Мне кажется, что вот просто мы там прописали пункт, стоит ли вступать в спор, стоит ли кричать. Мне кажется, что стоит делать то, что получается, потому что на то, чтобы анализировать в себе, удерживать эту злость до какого-то момента, где ее будет экологично выплеснуть, нужно иметь дофига эмоциональных, психологических ресурсов. Если не получается удержать в себе и хочется написать едкий, гадкий, противный комментарий кому-нибудь, если хочется показать кому-то, что он не прав, и ты можешь это сделать. Мне кажется, что если ты не можешь это больше держать в себе, да, ри. Я сейчас понимаю, что я регулярно сталкиваюсь там с какими-то выплесками агрессии среди знакомых людей или среди коллег, которые могут злиться на какую-нибудь херню. Ну, то есть, а что-нибудь банально не получилось, не знаю, вот я стол ударила сейчас ножкой и могла бы по нему въебать и перевернуть его в целом. целом. Но я не стала. Здесь история про то, что сейчас очень легко сорваться на злость. И я никого не могу здесь осуждать, если тебя вдруг понесло ненавидеть. Mm-hmm. Потому что ненавидеть сейчас легко. Этой ненависти много. И чтобы ее докуда-то дотащить вот так вот в ладошках, чтобы, не дай боже, никакого другого человека это не коснулось. Ну, то есть это нужно быть дофига продвинутым. Если у вас есть ресурс вступать в спор, вступайте. Я просто понимаю, что у меня ресурсов как бы... Я тащу санки по асфальту. И они адски скрежещут. Вот это вот звук отвратительно, это то, как я себя ощущаю по жизни. Поэтому я могу сорваться на любое, поэтому я стараюсь как будто бы не вступать, не реагировать, какие-то вещи я пропускаю, оставляю только важные, ну, то есть приоритизация даже в эмоциональной сфере.
Угу. Кажется, что если вступаешь в спор, наверное, нужно понимать, зачем. Ну, в смысле, я сейчас хочу проораться на этого человека, или действительно мне важно, чтобы он там понял меня в чем-то, или я хочу поддержки от него, то есть я вот вступаю в спор с этим человеком для чего? А про орать, не орать, я вспомнила вот свою историю, которую я рассказывала несколько выпусков ранее, да, про то, что я где-то злость подудержала, а потом выплеснула в итоге ее на близкого человека, и вообще в ситуации не про то. И ссора бытовая, вроде бы обыкновенная, переросла в какой-то гораздо более масштабный конфликт, просто потому что моя злость, моя агрессия была не выражена вовремя, и, может быть, где-то там я ее удержала, может быть, где-то не распознала, но вот потом орала как ненормальная. А пока я сидела, кстати, и думала, я сегодня немножко тугодум, простите, по поводу далеких. Но все-таки я не в пузыре нахожусь, и есть люди, которые как-то отличаются во мнениях. Я, наверное, какая моя реакция будет? Наверное, я не буду пытаться переубедить, потому что это вот далекие люди, и если на близких, то не всегда есть возможность тратить энергию их в чем-то переубеждать и доказывать свое мнение, то на далеких как будто бы и вовсе не очень хочется тратить свои возможности, свои ресурсы. Если это будет какое-то вынужденное взаимодействие с неблизкими мне людьми, у которых отличаются взгляды от моих, скорее всего, это взаимодействие как-то постараюсь свернуть, если это, ну, возможно, ну, либо именно на эту тему.
Это хорошая, мне кажется, позиция, когда у тебя есть ресурс, ты готов там переубеждать или не переубеждать. Ну, то есть хотя бы какое-то взаимодействие, показать, что ты готов к разговору. Очень много сейчас агрессии выливается mm-hmm. в сторону россиян и России в целом, что мы молчим, что мы не высказываемся. Я не знаю, про какое именно высказывание имеется в виду. Вот мне стало интересно, вот это вот нежелание выходить на конфликт, это вот тоже про какое-то молчание? Ну вот я думала о том, то, что я чаще не высказываюсь, и как будто бы это говорит обо мне, что я, значит, не настолько сильно, может, ну, я верю в свою позицию, но не настолько готова ее отстаивать.
Малыш, ты уже совершила одно действие, например, ты совершила важный жест, ты покинул страну. И я просто думаю, что как бы ты не прав, если остаешься, ты не прав, если уезжаешь, ты не прав, если постишь свою жизнь, ты не прав, если ты ее постишь, ты не прав, если ты не говоришь с родителями, ты не прав, если ты слишком много говоришь с родителями, а то им будет больно, они не будут знать, как жить. Ну, то есть здесь вариантов быть неправым примерно
все.
Ну, то есть и быть правым невозможно, и нужно как будто бы... То есть я для себя понимаю, что я готова смириться с этим. Ну, то есть я просто пытаюсь выбрать в этой ситуации себя и попытаться себя сберечь, потому что чем целее моя кукуха, чем целее я сама, тем больше пользы я могу принести и своим близким людям, и там далеким людям, и по работе я буду гораздо более эффективна, чем если я буду выходить из точки бесконечной вины, из точки ответственности за все, из точки необходимости действовать под гнетом вот этого вот постоянного обвинения. Я не говорю, что мы не виноваты ни в чем, что никто ни за что не ответственен. Просто все уже поговорили про коллективную вину. И надеюсь, что все про это поняли, что точка коллективной вины, она неэффективна. Эффективна, возможно, точка коллективной ответственности. И это гораздо более эффективная история. Я просто не хочу посыпать голову пеплом каждый день за каждое свое действие. Что я выбрала, не знаю, намазать масочку на лицо, это что значит, что я не переживаю, это что значит, что я не высказываю позицию, а ухаживаю за своей жопой, чтобы она лоснилась. Масочка была на лицо, но на жопе, видимо, тоже. Я просто думаю, что основной месседж, я не знаю, эгоистичный он или не эгоистичный, это уберечь себя.
Мне нравится очень это какая-то...
Мне тоже, да. Ну и мне вообще вот эта вот мысль про то, что ты в любом случае будешь неправ, она, мне кажется, очень правдивая. И вот я, например, понимаю, что я в любом случае буду не права, и все окружающие меня люди будут в любом случае не правы. Ну вот я говорила про то, что я стараюсь не плодить вот эту вот ненависть, это как раз про это. Ну то есть я понимаю, что мы все абсолютно одинаково не правы. В разной там степени, наверное, тяжести. Mm-hmm. Да, для кого-то. Но мы в любом случае хотя бы в этом едины. И мне как-то хочется в этой связи хотя бы для себя или там для близкого окружения сохранять какое-то пространство, не знаю, там, бережное, про любовь, про какое-то классное там времяпрепровождение, потому что мне кажется, что это вот то там, что я сейчас могу делать условно. И, короче, я не хочу, не могу, не буду тратить там свои силы условно там на злость. Ну, и я, кстати, к ужасу своему ее не испытываю. Ну, то есть вот я испытываю бессилие, я очень сильно устала, но я не испытываю злости, и я иногда даже за это чувствую какую-то вину, потому что мне кажется, что, блядь, надо злиться, надо разъебывать, и вот это все.
Ну, как бы... Злость ведь такая эмоция для тебя относительно недавно обнаруженная.
Было ли у вас такое, что когда вы с кем-то спорили, и вообще там спорите ли вы, находите ли вы все силы на это, что в этом споре, скажем так, родилась истина? Что-то вы там новое для себя поняли или ваш оппонент что-то новое понял?
Я про это только слышала. Типа, что это возможно, и что у кого-то получается.
Единорог такой.
Да-да-да, что у кого-то получается, и кто-то кого-то может переубедить.
Мне, а честно,
кейсы у кого-то ведь у нас
у
был.
Меня, что Дима поговорил с мамой. Мама как бы не жестко радикально была настроена там за что-то, но надо понимать, что просто для мамы Димина и Дима действительно очень большой какой-то, ну, авторитет. Она его как человек очень уважает. И поэтому он адекватный и благополучный психически. Как-то вот они поговорили, и это было там типа не на повышенных тонах, никак, это просто вот разговор двух взрослых людей, и мне было очень приятно это слушать, потому что я такая, ого!
Супер история.
Бывает же. Но в целом мне кажется, что про эту ситуацию фраза «в споре рождается истина», она не подходит, и я вообще не уверена, что в споре в целом истина рождается, ну, глобально.
Я не уверена, что спор здесь правильное слово. Возможно, через дискуссию люди приходят к лучшему пониманию.
Да, ну потому что для меня вот в этой ситуации спор — это какое-то противостояние. В противостоянии, мне кажется, ничего не рождается, кроме агрессии, там, опять же, ненависти.
Ну, потому что спор как будто бы еще эмоционально сильно заряжен, когда вы друг друга мочите, а не то, что там «расскажи мне ты, а теперь я расскажу, да, как ты, да, прислушиваюсь, мы друг друга уважаем, я там учитываю твое мнение», а как будто бы мы просто, да, лбами сталкиваемся.
Да. Поэтому дискуссия в этом случае или там обсуждение условно, да, оно как-то больше как будто бы подходит.
Ну, я сейчас просто думаю про понятие истина.
Да, тоже очень размытое.
Да, что истина здесь... Что это? Ну, как бы есть интуитивно понятная, кажущаяся нам правда, я бы очень хотела, чтобы на самом деле все, во что я верю, оказалось фейками. То я в какой-то момент бы поняла, что все сделано правильно, и мы на правильной стороне истории. И это было бы такое упрощение всего.
Я, кстати, думаю про истину, что она все-таки в этой ситуации есть, что смерть — это плохо, а человеческая жизнь — это главная ценность. Ну, то есть, мне кажется, что вот эта истина, ну, для меня лично, вот, ну, как, ты, типа...
Мне очень хочется добавить то, за что меня можно в тюрьму посадить, поэтому...
Вот хотела как раз подумать про далеких, недалеких людей, что нам почему сложно вообще про это говорить. Даже не сложно, у нас как будто бы нет вот этих кейсов, когда мы взаимодействуем с далекими. И мы, по крайней мере, мне кажется, что, находясь в России, будто бы намного сложнее в открытую как-то высказывать свое мнение. Ты вряд ли в очереди будешь обсуждать политику или высказывать как-то свою позицию, или там едешь в такси, и тоже, то есть, потому что сейчас лучше про это не разговаривать. И это очень отлично от того, что я ощущаю здесь, в Тбилиси, где любой таксист, везет он тебя 5 минут или 30, он в какой-то момент все равно у тебя спросит, а как ты к этому относишься? Про это говорить можно очень открыто. И за счет этого у тебя есть очень много мнения. И за счет того, что у тебя есть много мнения, ты понимаешь, что оно с тобой, это мнение сходится.
Да.
Ну, в общем, такой вот какой-то у нас получился выпуск про то, как мы сейчас выстраиваем взаимоотношения с далекими людьми. Тут, наверное, важно сказать, что Ангелина про это уже говорила, что если хочется там кричать, ну, как-то кричите. Если не хочется, не кричите. Если злитесь, злитесь. Не злитесь, не злитесь.
Такие мы полезные, обосраться.
Если хотите идти, идите.
Мне кажется, было супер, даже для меня полезным, вот это вот осознание, что ты в любом случае будешь неправ, и оно даже как-то про облегчение. Ты такой, да и тогда...
Тогда и похуй.
Ну, трава не расти, потому что все равно найдется, кто будет недоволен тобой. И мне кажется, что это тоже какая-то классная мысль, которую мы вывели. Ну, и я, наверное, от себя все-таки хотела бы сказать, что если у вас есть ресурс не плодить ненависть, а делать что-то полезное, заботиться о тех людях, которые рядом с вами, может быть, как-то улучшать качество ваших взаимоотношений с близкими именно. Мне кажется, что классно попробовать обратить фокус в эту сторону, потому что фокус в сторону насилия для меня — он всегда неправильный. Ну, как бы потому, что я такая вся идеалистичная слишком, возможно.
Тут просто важно, мне кажется, помнить, что самое главное — уберечь себя. И я отмечу, конечно, очень разумно это делать в конце, что я бесконечно уважаю сейчас людей, которые находят в себе силы общаться с близкими, общаться с далекими, общаться с кассирами в магазине, общаться с кем угодно, вести дискуссии в соцсетях, предъявлять доказательства. Это огромное количество ресурсов, это мое бесконечное уважение, и, в общем, это большие молодцы. Сейчас можно найти очень много различных действий, которые будут гораздо полезнее, чем ненависть.
Ну что, заканчиваем. Это был подкаст «Стыдно», и с вами сегодня, как всегда, разговаривали мы, Вероника,
Ангелина,
Лиза
и Настя.
Спасибо вам большое, что вы нас слушали, и до скорых встреч.
Напоминаем, что нас можно слушать везде, на SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах.
Ставьте свои оценки, пишите отзывы и предлагайте нам новые темы. И нам очень важно, что вы думаете обо всем этом.
И подписывайтесь на нас в запрещенной социальной сети обязательно. @стыдно.видно. Несмотря на то, что она запрещена, мы продолжаем там что-то делать, как и все, собственно. Так что не стесняйтесь, заходите на огонек.
Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин Вокс». Трейлер-музыку сделали Евгений Дударь и Алексей Воробьев. Монтировала выпуск Ольга Лапина. Редактировала выпуск Мария Погребняк. А продюсировала Кристина Крыжановская. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.
Ну и обязательно помните, что не стыдно, даже когда видно.
Обнимаем вас, берегите себя.
Пока.
Пока-пока.